братья и сестры, я первый раз у вас в церкви, но очень рад, приятно видеть вас. И это потому, что Иисус Христос – это есть центр нашей жизни, и Он нас сроднил. Меня зовут Сергей, фамилия Бачкала, я из Краснодарского края, город Апшеронск, пресвитер церкви. Тема проповеди «Не все потеряно». Я хочу прочитать текст один из одной библейской истории. Это книга Деяния, 27 глава, 20 текст. Книга Деяния, 27 глава, 20 текст. «Но как многие дни не видно было ни солнца, ни звезд, и продолжалась немалая буря, то, наконец, исчезала всякая надежда к нашему спасению». Не все потеряно. Братья и сестры, в нашей жизни бывают минуты радости, бывают минуты печали, но бывают минуты отчаяния. Когда кажется, все потеряно, когда опускаются руки, кажется, нету выхода, кажется, все, нужно сесть плакать или упасть на землю и кричать, и думается, все для меня потеряно, выхода нет. Это вот история, из которой я прочитал один текст, она знакома для тех, кто читает Библию. Корабль отправился в плавание, короткое время и шторм. Шторм очень сильный, ветер, волны. И написано, что они стали употреблять разные приспособления для того, чтобы спасти корабль. Братья и сестры, когда они стали употреблять приспособления, у них надежда исчезает или нет? Я думаю, нет, потому что у них есть определенные приспособления, и они думают, что употребив эти приспособления, будет у них успех. То есть надежда не исчезает. Но это был первый день. На второй день написано, что они стали выбрасывать груз. Когда выбрасывают груз из корабля, как вам кажется, исчезает надежда или нет? Я думаю, что нет, потому что они думают, у нас есть еще груз, из-за груза у нас есть определенные сложности, нужно от него избавиться, возможно, выход. И вот они избавляются. Но второй день проходит, и выхода нет. То есть они видят, что результата нету хорошего. И на третий день они выбрасывают своими руками личные вещи. Как вы думаете, выбрасывая личные вещи, у них надежда исчезает или еще нет? Я думаю, что нет. Потому что в их представлении «выбросим вещи» – это еще один из принципов. А вдруг получится? Но не получилось. И написано, они дальше многие дни носимы были ветром по волнам. И вот не видно ни солнца, ни луны, ни звезд. То есть нету дня, кажется, ночь все время, да? И вот здесь, когда уже две недели, написано, исчезала всякая надежда к их спасению. Но был на корабле тот, у кого надежда не исчезала. И с ним был некто, у которого никогда не может исчезать. И апостол Павел, он объявил им твердое решение, и люди ободрились. Братья и сестры, но в определенно сложных обстоятельствах исчезала надежда, но не у того, кто очень близко держался Бога. Братья и сестры, бывает в нашей жизни в определенных ситуациях исчезает надежда. Или так не бывает? Бывает. Вот в каких ситуациях это бывает чаще, я хочу на это обратить внимание. И призвать нас всех к тому, чтобы нам поближе Бога держаться, чтобы нам возлагать на Него упование, и тогда надежда исчезать не будет. У нас иногда исчезает надежда, Или приходят минуты отчаяния, когда в семью наступает материальный кризис. Когда, кажется, к существованию средств почти нет. Маленькая пенсия, она сильно не растет. Растут вот продукты и услуги бытовые всякие, газ и свет. И, кажется, опять новое повышение, зима. А пенсию особо не добавили. И кто-то думает, а как я буду жить? Мне и так было трудно, а вот теперь еще и еще, кажется, не получится. Отчаяние, ропот, недовольство, и кажется, все. Иногда бывает многодетная семья, работа была, а с работой становится труднее и труднее, заканчиваются последние 100 рублей, и кажется, все, завтра купим хлеба и жить не на чем. И уже отчаяние. Братья и сестры, вот однажды женщина из Сарепты Сидонской выходит за стены города для того, чтобы дров собрать. У ней был серьезный кризис, больше, чем у кого-то из нас. Мы сейчас живем в то время и в той стране, где голода нету. Но она жила в то время и в той стране, где был голод. И я думаю, что, в общем-то, люди переживали все. И когда она заметила, что в катке немножко муки и масла осталось на один раз, и она думает, пойду за город, за стены города, соберу дровишек, испеку, скушаем с сыном и умрем. И вот она выходит с этими мыслями, и человек Божий просит воды. Она направляется за водой, а он говорит, и хлеба возьми. Нету хлеба. У меня немножко муки и масла, и вот мы это с сыном сейчас скушаем, и мы умрем. Нет, ты это сделай, все правильно, но принеси мне, а у тебя не убудет. И вот кажется удивительно, как принести тебе. Я тебя, может, очень хорошо не знаю, возможно, вижу первый раз, но это мне и сыну, ты принеси мне. Меня все это очень удивляет, но эта женщина делает так, как говорит человек Божий. И она приходит домой раз в катку потом, а там есть мука. Смотрит в кувшин, а там есть масло. Братья и сестры, я так представляю себе, что в этом городе были люди богатые и бедные. И думаю, что были люди, у которых были запасы и немало еще. Но у этих людей не было прибыли. Эти люди привыкли к тому, что у них каждый день прибыль, но голод, прибыли нету. И я думаю, они спускались в свои закрома и замечали, с каждым днем убывает. И от этого у них все было печали побольше. И, возможно, рассчитывали еще немножко, и еще пройдет год или полтора, и у нас будет трудно. И радости от этого не прибавлялось. Но представьте себе состояние женщины. Женщина каждое утро в кувшин есть масло, в катку есть мука. Почему? А потому что она Богу доверила. А потому что человек Божий вот так сказал. И она так поступила с полным доверием Богу. И у нее нету трудностей. Я думаю, эта женщина была самая счастливая. Кажется, у нее немного масла и мука. Но у нее с каждым днем есть прибыток. И она счастливый человек. Почему? Потому что Богу доверила. Потому что к Богу очень близко. Потому что надежды на Бога и трудностей или отчаяния нету. Однажды я прочитал одну историю, когда русский граф Бобринский путешествовал в Европе. И вот однажды он садится в поезд, вернее, купил билет, стоит на перроне. Билет самого высокого первого класса. И там же взял билет один из миссионеров. Но он взял билет третьего класса, билет самый дешевый. И вот на перроне они встречаются. Как-то были знакомы или слышали друг о друге. И этот граф спрашивает, а вы куда следуете? Я вот туда, ну я в том направлении. Я бы хотел с вами проехать, спрашивает граф. Но у нас с вами не получится. Как не получится? Ну, у меня билет 3-го класса, а у вас билет 1-го класса. Граф подумал и говорит, ничего страшного. Билет 1-го класса мне разрешает ехать в 3-м классе. Поэтому мы поедем вместе. Вот они едут, беседуют. У графа масса вопросов о жизни и служении, о миссионерской работе. И потом граф решил пожертвовать. Достает чек и пишет сумму. И отдает миссионеру и говорит, вот этот чек на миссионерскую работу, на дело Божие возьмите. Миссионер посмотрел, прочитал и говорит, мне кажется, вы какую-то ошибку допустили. Вы, наверное, хотели пожертвовать 5 рублей. Это было то время, когда корова стоила 3 рубля. А вы написали 50 рублей. Возьмите, пожалуйста. Граф посмотрел на чек и, удивляясь, пожимая плечами, говорит, и вправду, я хотел написать 5 рублей, я не пойму, почему так написал, но то, что уже возложено на алтарь назад, не возьму. Пусть будет 50 рублей. Они проделали определенный путь, расстались, и миссионер едет туда, где он должен был быть. Это дом приюта детей, миссионерский христианский дом. Когда он заходит туда поздно вечером, дети, много детей собраны на молитву, все молятся, он постоял, послушал, молитвы, слезы, искренне очень просьбы. И потом он спрашивает, скажите, вот у вас нужда, ну слышно в молитве о чем, а сколько вам нужно, чтобы вашу нужду покрыть и чтобы на завтра был хлеб? И директор приюта сказал, нам нужна огромная сумма, 49 рублей. Я прочитал историю, и меня это очень удивило. И меня это вдохновило. Потому что там, где не исчезает надежда, у Бога есть все. Там, где есть молитва и доверие Богу, кажется, нету выхода в твоих материальных трудностях. Но когда ты с Богом, и когда надежды на Него, выход есть. Если у тебя сейчас так, не отчаивайся, поближе к Богу, с Богом выход есть. Следующая мысль, когда бывают минуты отчаяния, это когда дети не каются. Я думаю, так бывает нередко, когда в христианских семьях выросли дети, и не все в церкви. Слезы матерей, молитвы, плач, часто переживания, молитвы днем и ночью. И проходит год за годом. Смотришь, а кто-то из детей так и не кается. Иногда приходят минуты отчаяния. Кажется, все, выхода нет, так будет всегда. Однажды за Христом шла одна женщина и кричала. Она кричит, а Христос как будто бы не обращает внимания. Но она опять кричит, и Христу как будто бы кажется, дела нет. И ученики просят, учитель, но скажи ей что-нибудь. Ведь она идет и кричит. А Христос сказал удивительные слова. Нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам. И женщина говорит, но ведь и псы питаются крохами. Дай мне, то есть, хоть одну кроху. И Христос удивился. Братья и сестры, вот смотря на поступок женщины, на ее проблему, а у ней проблема была с дочерью, проблема очень серьезная, проблема, которую она сама не могла решить никогда в жизни. И она шла и кричала. И мне кажется, нужно, если было бы идти целый день, она бы шла и кричала. Почему? Потому что, когда Христос ей сказал удивительные слова, кажется, можно огорчиться, можно уйти в сторону. Но она нисколько не огорчается. Она все понимает правильно. Да, так, я этого заслужила, но дай хоть кроху. И Христос сказал, о, женщина, велика вера твоя, да будет тебе по желанию твоему. И чудо в семье дочери, она совершенно, в семье этой женщины, матери, дочь теперь совершенно другая. Братья и сестры, вот что значит не отчаиваться. Вот что значит поближе ко Христу. Вот что значит усилить молитвы к Богу. О, женщина, да будет тебе по желанию твоему. Однажды я услышал один стих, этот стих раскрывает одну историю. Когда в семье в одной сын вырос и от Бога ушел. Ему много говорил об этом отец. Сыну это настолько надоело, он уже смеялся даже. Отец умер, отца похоронили. Стала говорить ему мать вдвойне и молиться. А сыну все не до Бога. Ему это противило, и кажется, все, уйду я в сторону, уйду, уеду в другой город, забуду вот эти наставления, просьбы матери, призыв матери, начнется новая жизнь, и будет у меня все по-другому, и счастье прибавится, и уехал. Но мать не отчаивалась. Мать продолжает молиться. А когда уже сил не хватало, то мать просит братьев, пододвиньте вот кровать мою к окошку. И она продолжает молиться и в окошко смотреть. С надеждой все равно покаяться. Бог так не оставит. И вот однажды один из братьев уехал в другой город и встречает этого сына. И спрашивает, ну как дела? Сын объясняет ему, вот я занят, работа. Очень интересно проходит время. И этот брат ему говорит, дела, работа, помолчал бы лучше. Твои дела нетрудно угадать. Я расскажу тебе, но только сердцем слушай, как позабыла тебя мать. Он рассказал историю матери. И вы знаете, сына это сильно встревожило. И он оставляет всю работу, дела. Ему не до работы, не до дел. Он сразу же на вокзал, на поезд. И скорее туда, где живет мать. А вдруг застану? А вдруг она еще жива? И вот он приезжает поздно вечером, выходит с вагона, темно уже. Он скорее домой. Дорога мимо кладбища. И вот ноги туда, к могиле отца. Зайду, посмотрю. Заходит на могилу отца, посмотрел, склонился. И вдруг он увидел рядом свежий холм. Подошел и увидел надпись, что это его мать. Упал, рыдал и плакал, и каялся. И очень сожалел, и принял вот решение жить по-новому. И получилось жить по-новому. И получилось только потому, что молитвы матери совершали удивительную работу. И это все потому, что не впадает в отчаяние. Это потому, что без устали, с полной надеждой и верой, Бог ответит. Если у вас у кого-то дети не каются, и вы продолжаете молиться, и минуты отчаяния уже, не отчаивайтесь, Бог на вашей стороне, и Он обязательно поможет. Однажды я оказался в многодетной семье, много детей, больше 10. И вот старший сын верующий, дочь верующая, а потом сын в мир, второй, третий, четвертый. И я приехал в этот дом, посмотрел на мать. И вы знаете, мне показалось, она разучилась улыбаться. У ней мысли только об одном, молитвы об одном. Прошло время, года два, и я слышу, один покаялся, второй покаялся. И я радуюсь и думаю, слава Богу, вот что значит нету отчаяния, вот что значит молиться и не унывать. И Бог обязательно поможет, и Бог обязательно ответит. Еще вот мысль, когда приходят минуты отчаяния, это когда духовно мы ослабеваем. Когда у нас с Богом происходит какое-то расстояние, когда нету желания читать Библию, нету желания молиться, как прежде. Вот приходит время, вечер, надо помолиться, раз на колени помолился, как обычно, и спать. когда нету желания быть в Доме Божьем, нету желания трудиться, минуты отчаяния, и кажется, все, Бог не слышит, кажется, все потеряно, кажется, вот к миру стал ты поближе, выхода нет, дьявол туда зовет, рисует прекрасные картины, манит тебя, и у тебя сомнения и мысли уже, а вдруг, а может туда, потому что так никак не получается быть хорошим христианином. Ты зря отчаиваешься, не отчаивайся, это неправильно. Я хочу тебе напомнить одну библейскую историю. Это история одного из учеников Иисуса Христа. Она была труднее, чем у тебя, это точно. Это был Петр. Когда Петр шел за Христом и участвовал в жизни чудес Христа, ему казалось все так сильно, так твердо. Ему казалось, у него так будет всегда, и он надежден на себя. И когда Христос сказал: «Все вы в эту ночь оставите меня», Петр сказал очень твердо: «Если и они, если и все, то не я». А Христос сказал: «Трижды в эту же ночь ты отречешься». Но Петр так не думал. И вдруг Петр отрекается. Отрекается первый раз, отрекается второй раз, отрекается третий раз, запел петух, и Петр заплакал. Братья и сестры, как вам кажется, отречься от Христа, это серьезно или не очень серьезно? Мне кажется, это сверхсерьезно. И Петр это понял, что он сделал весьма тяжкий грех, что он отрекся от того, который его спас, от того, который вел его 3,5 года, учил, наставлял и для него так много сделал. И представьте себе, вот в этой ситуации, кажется, конечно, она хуже, чем у тебя. Можно махнуть рукой на все и сказать: «Все, нету мне прощения, нету выхода никакого. Я отрекся от Христа, теперь все, как прежде будет у меня, даже хуже. Пойду теперь на прежние рельсы, и все на этом закончено». Но Петр так не поступил. Братья и сестры, это был выход единственный. Это был тот шаг, которым воспользовался он. Петр осудил себя и горько заплакал. Петр не осудил тех, кто его искушал, служанку и всех прочих. Петр не осудил те обстоятельства, в которых он оказался. Он осудил себя и горько заплакал. Это был его выход. И прошло короткое время, и опять встреча со Христом, и Христос его не осудил. Дорогой друг, если у тебя какой-то духовный кризис, и у тебя уже минута отчаяния, то поверь, у тебя есть выход. У Петра было труднее, чем у тебя, но воспользовался правильно. Он себя осудил, ты себя осуди. И поплачь горько, и Христос тебя не осудит. Однажды мы были в одной церкви, утреннее собрание, вечеря Господня. Нету призыва к покаянию, обычной проповеди, а покаяние началось. Первая вышла молоденькая сестра, а потом брат, а потом еще и еще, а потом 20-й, 30-й, 50-й и 100-й. Давно уже должна вечеря пройти, закончится собрание, а покаяние все идет. Я смотрю, выходит к микрофону молодой человек, падает на колени: «Господи, прости меня, грешника». Берет микрофон: «Братья и сестры, простите меня, кого я огорчил, послужил соблазном, простите, каюсь». И все плачут, и мы все тоже. И я смотрю и думаю: удивительный Бог. Минуты отчаяния, но когда ты осудил себя, и когда ты о себе поплакал, то есть выход. Поэтому есть он и у тебя. Сделай так, как Петр, и Бог тебя благословит. И последняя мысль. Бывают минуты отчаяния, когда Бог тебя призывает к покаянию, и ты покаяться не можешь. Когда греховная жизнь, ты весь во грехах, и враг навевает мысли, нету прощения, нету выхода. Да, призыв, да, есть побуждение, но не получится, не для меня. Даже если и покаюсь, я не смогу стоять. Я все равно вернусь к прежней жизни. Зачем выходить каяться? И поэтому пусть останется как есть. Зачем позориться? Так враг тебе диктует. Но в твоей ситуации не отчаивайся. Есть выход. И у тебя. Однажды Вартимей, слепой человек, сидел десятки лет. И я думаю, и минуты отчаяния были. И казалось, все так будет всегда. Но проходит Христос. И Вартимей узнает, вот он Христос, рядом. Люди об этом говорят, шум толпы и голос его. И мысли были всякие. А вдруг не услышит? А вдруг не до меня? А вдруг не обратит на меня внимания, подумает, зачем я ему нужен? Но он все равно закричал. И был удивительный успех. Христос сказал, приведите ко мне, что ты хочешь прозреть? Прозри. И с новым зрением, новая жизнь. У тебя будет тоже новая жизнь. Но если ты не отчаиваешься, сделаешь шаг ко Христу. Братья и сестры, я буду заканчивать. Хочу напомнить о том, что враг к нам подходит по-всякому. Я думаю, что христианину враг не предложит бутылку, не предложит пачку сигарет. Он предложит что-то другое, наподобие отчаяния. Чтобы в отчаяниях у тебя пришли минуты, когда, кажется, нет выхода. Это бывает, когда минуты вот материального кризиса. Это когда ты молишься, не каются дети, и враг тебе диктует, то Бог тебя не слышит, зачем оно все тебе, все. Это бывает, когда духовный кризис, и когда ты шаг за шагом в сторонку от Бога, и тебе кажется, все на этом. Не отчаивайся, это враг тебе диктует. Ты поближе ко Христу, и будет выход у тебя. Только Его держись. Это когда Бог побуждает к покаянию, а тебе кажется, ничего не получится. Не отчаивайся, делай шаг. Пока ты еще в состоянии, у тебя есть выход. Но если ты шаг не сделаешь, если ты в Боге не укрепишься, то придет время, когда выхода не будет. Для меня знаком очень был один человек. Звали его Артем. Мы когда-то учились с ним вместе. Редко, но встречались. И вот определенная встреча, и мы решили с ним в горы отправиться. И отправились. Он ходил очень быстро по горам, он там часто был. Я ходил медленно по горам, потому что редко был. И вот мы идем, беседуем, беседуем. Потом он вперед оторвется, нас ждет. Опять мы его догоним, беседуем. Мы рассказывали о Христе, о вечной жизни. Звали в собрание, Артем нам говорил, да, я все понимаю, вы очень правильно говорите, я верю, что есть Бог, есть жизнь вечная, ад и рай, я знаю, что я грешник, и совесть мне подсказывает, я обязательно покаюсь, я приду в собрание к вам, но мне до этого дойти нужно, когда я дойду до этого, я обязательно приду. Мы убеждали Артем, не жди, когда ты дойдешь. Ты иди сейчас, тебя доведет Христос. И Артем нас уверял, я приду обязательно, но когда дойду. И вот однажды мне один человек говорит, Сергей, ты ездишь часто той дорогой? Да, езжу часто. А ты видел на повороте памятник с зеленой краской покрашен? Видел, ты знаешь чей? Не знаю. Это памятник Артему. И я сразу все вспомнил, наши беседы. Его слова, которыми он так сильно убеждал, «Я дойду, когда разумом, я обязательно приду», и не дошел. А ведь мог дойти. Поэтому, пока ты слышишь Слово Божие, не отчаивайся, не откладывай твердые решения на потом. Если потом, тогда уже, возможно, не успеешь что-то исправить. Да поможет тебе Бог помнить, что отчаиваться нельзя. с Богом есть выход, держись его, и Он тебя благословит. Аминь.
Аминь.